слушаете проповедь пастора Дениса Подорожного, предоставленную служением «Дом на скале».
Итак, о чем мне сегодня проповедовать?
1 Петра, 4 глава. Сегодня я собираюсь говорить некоторые вещи. Можно сказать так, что моя проповедь будет называться «Немедли, чтобы не пала вина». Жуткое название. Открыли 4 главу, 10 стих. Я прочитаю, здесь написано так. «Служите друг другу». Кому? Друг другу. Это кому написано?
Нам всем.
Каждому, правильно? Ну, вот нескольким написано. «Служите друг другу, каждый». А вы богословы уже. Вы знаете на греческом языке, что значит «каждый». Это относится к вам лично. Правильно. «Служите друг другу, каждый». Тем даром, какой получил, как добрые домостроители, многоразличные благодати Божьи. Опять мы видим про дар, опять мы видим про служение, опять мы видим про дар, опять мы видим про каждого. Каждый служите даром по благодати. Так? Говорит ли кто, говорит, как слова Божьи, и Писание говорит, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Аллилуйя. Итак, Писание говорит, служите друг другу каждый тем даром. Мы, когда получаем дар, мы говорим, подожди, при чем здесь служите? Когда я получаю дар, это мне. Это мой дар. Это для меня ж подарок, это мне принесли, или это мне подарили. И тогда мы вообще не думаем, что этим надо служить. Но Бог, Он мыслит по-другому. Когда Он что-то дает, Он вообще не думает только о тебе. Конечно, Он думает о тебе, но не только о тебе. Мы, когда получаем подарок, нам кажется, что это для нас, потому что само слово «дар» и «подарок» даренному коню в зубы не смотрят, всегда воспринимается только так. Это для меня. Это мне на мой день рождения, на мой праздник, на мой юбилей, на мой какой-нибудь там выпускной или еще что-либо. И мы чаще всего с таким расчетом и дарим подарок. На тебе, пользуйся на здоровье. На тебе, пользуйся, это твое теперь. Раньше ты просил у папы, у мамы, теперь это твое. Раньше ты брал взаймы, теперь это твое. На! Но когда Бог дает, Он мыслит вообще по-другому. Его мысли не наши мысли, Его пути не наши пути. Как небо выше земли, так Его пути и мысли выше пути и мысли наших. Наоборот, Он говорит, раньше ты думал только о себе. Раньше у тебя было все твое. Я хочу тебе дать больше. Хочешь? И ты говоришь, хочу. Подарок хочешь? Ты говоришь, да-да-да, хочу. Я тебе дам большой подарок. Это для всех. Подожди, как? Если подарок это для меня? Нет, это подарок тебе. Для всех. Это жутко представить нам, людям, которые выросли большую часть жизни в плотском мышлении, и мировоззрении и поведении. Представь, тебе дарит, говорит, хочу тебе подарить машину, это для всех. Ты говоришь, нет, давай выбери, или мне машину даришь, и тогда отстань, я сам буду решать, что делать. Или же, если для всех, отдай ее куда-нибудь, мне такая не нужна. Или я хочу тебе подарить квартиру для всех. Ну, конечно, нельзя сказать, я хочу тебе подарить зубную щетку для всех. Но есть вещи, которые, они для всех. И Бог именно такого рода и любит делать деяния в нашей жизни. Вот почему Библия говорит, служите тем даром, который Бог дал друг другу. Бог дал дар для тебя. Казалось бы, это ты экипирован этим помазанием, этой мудростью, этими способностями. Но это не просто, чтобы ты этим наслаждался, но чтобы этим прославлялся Бог. Здесь же продолжение идет и написано, вы говорите ли кто, говори как слова Божьи, служит ли кто, служи по силе, которую Бог дает. Зачем? Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Когда мы думаем про себя, когда хотим или не хотим, не только использование идет для нас, но и мы просто замыкаем все на себе. Никогда Бог при этом не прославится. Но когда ты думаешь не только о себе, но и о других, и служишь тем даром, который Бог дал, не только себе, но и другим, тогда и прославляться будет Бог. Потому что это дар Божий для тела Христова. Это не просто человек, у которого удивительные способности, мудрость или помазание, и он это использует для себя. Таких полно в этом мире, которые живут для себя. Но когда люди говорят, слава Богу за эту сестру, слава Богу за этого брата, за тех, говорят так, которые не только для себя используют, казалось бы, свои дары, свои способности, свои навыки, свой опыт, но служит это другим. Люди говорят, аллилуйя, он даром получил, но даром раздает. Бог дал ему даром, и он даром нам делится, или она даром с нами делится. И тогда люди славят кого? Бога. Вот почему Бог и хочет, чтобы была слава Божья на этой земле. Писание говорит, что Бог желает, чтобы слава Божья наполнила эту землю, как воды напояют море. Есть одна интересная история в Библии. Откроем 4 книгу Царств. И в этом месте Писания мы там на сегодня засядем, застрянем и будем внимательно изучать. Который описывает время, казалось бы, невозможное, чтобы явлена была слава Божия. Это откроем сначала 6 главу 4 книги Царств. 4 книга Царств, это легко найти, это сразу после 3. 6 глава. И здесь описывается, с 24 стиха до конца 33 стиха этой главы, 6 главы, описывается история про город Самарию. Самария, вы знаете, находится где-то в середине современного Израиля. И Самария была осаждена царем сирийским, царем Венедадом. Вы знаете, тоже сейчас где Сирия, да, она чуть-чуть севернее, на северо-восток от современного Израиля. Сирия оккупировала территорию и захватить хотела город Самарию. И вот этот сирийский царь, он не мог захватить Самарию, потому что она была укрепленным городом. И что они делают? Они делают ровно то, что и делали, в принципе, во все времена. Он осаждает город. Город окружен, и его решили взять измором. Просто сделать блокаду, как была блокада вокруг в свое время Ленинграда, вокруг Армении во время войны за Карабах, вокруг. Это в истории всегда было. Я даже не буду все перечислять. Они решили окружить, и на самом деле происходит нечто ужасное. Возникает голод в стране. Постепенно запасы продуктов, запасы продовольствия заканчиваются. Люди оказываются в отчаянии. Царь прогуливается по городу, обнаруживает жуткие вещи, которые там происходят. Однажды царь израильский проходил по стене, женщина с воплем говорила ему, «Помоги, господин мой царь!» Сказал он, что если не поможет тебе Господь, что я помогу тебе, изгумно ли, сточило ли? И сказал ей царь, что тебе? И сказала она, эта женщина говорила мне, отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. Сварили мы моего сына и съели его. И я сказала ей на другой день, отдай своего сына, съедим его, но она спрятала сына своего. Жуткая история. Поймите, это не выдумки, это реалии. Каннибализм во времена осад, это было явлением реально существовавшим. Во время блокадного Ленинграда люди съедали друг друга. Может быть, это не писалось в доблестной истории, но это было и это факт. Когда царь услышал это, знаете, такие вещи просто потрясают. Он в шоке был. Выслушав слова женщины, писание говорит, он разодрал одежды свои и проходил по стене. И народ видел, что вретище на теле его. И сказал, пусть то и то сделает мне Бог, еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова на нем сегодня. Он обвинил во всем Елисея по одной простой причине, что этот народ сирийский выступил из на Самарию из-за Божьего человека. Этот Елисей был пророком Божьим, он возвещал то, что Бог делает, и он очень часто вскрывал планы сирийского царя. Этот царь был просто зол, он ненавидел, как можно так поступать. Он ненавидел пророка и решил напасть на Самарию. И поэтому царь Самарии, он подумал, причина всего Божий человек, из-за Божьего человека. Эти проблемы, нет, эти проблемы из-за греха, который есть в мире. Например, если человек Божий или кто-то из просто людей, которые живут свято, поступает как-то и этим самым выводит из себя грешного человека, например, почему ты не пьешь? Ты видишь, я нервничаю, мне одиноко пить одному. Раньше мы пили вдвоем, теперь я один должен пить. Как ты можешь? У тебя ни совести, ни души нет. Ты видишь, мне тяжело. Я чувствую тебя как алкаш последний, когда один пью. Вдвоем легче, нежели одному. Даже у вас в Библии это написано. И ты говоришь, нет. И твоя несломимая позиция в вопросах святости очень часто вызывает не бурю восхищения. Ой, какой ты молодец. Не блудишь, не куришь, не пьешь. Какой ты молодец просто. Но это вызывает насмешки, обвинения, унижение. Тебя называют, ты белая ворона. Ты хочешь выделиться. Ты нас судишь. Сказали так Лоту. А он ничего не делал, никого не судил. Он просто жил не как эти люди в Содоме и Гоморре. А ему говорят, ты нас судишь. Почему они так говорят? Потому что, когда он ведет себя так свято, то его поведение уже их осуждает. Им теперь есть чем сравнивать. Человеку, который живет вокруг сплошного греха, для него это как самооправдание. А все бухают. А все воруют. А все блудят. А когда появляется кто-то, который не как все, откуда ты взялся такой умный? Что ты мне глаза мозоришь? Жил нормально и жил, иди отсюда. Бывало у вас когда-нибудь такое? Когда над вами начинают издеваться не потому, что вы делаете плохо, а потому, что вы хорошо делаете. Говорит, не надо нам твое хорошо. Сколько я слышал продавщиц разных, или тех, или других учителей, которым говорят, давай, делай это, нужно дописать здесь это, написать. Я говорю, я не могу. Как не можешь? Ты что? Должен? Обязан? И у человека начинается борьба, начинается унижение. И я однажды слышал, когда кто-то из верующих сказал, директор там учреждения хотел ее уволить, я не знаю, уволил или нет, что ты слишком честная, нам такие не нужны. То есть, интересно вообще, кто нам нужны? Вот кто ворует у нас, они нам нужны. И женщина была в шоке, как это может быть? Ну, может быть. Царь Сирии сказал, я этого Елисея голову оторву. Почему враги на нас нападают? Чего это он нам напророчествовал? А хотя этот Елисей, он-то и заступался за свою страну, и за свой город, и он пророчествовал-то в пользу всегда Израиля, так или нет? И вот, казалось бы, ситуация становится невозможной. Писание говорит, Елисей сидел в своем доме, старцы сидели у него, послал царь человека от себя. Прежде нежели пришел посланный к нему, он сказал старцам. Елисей, он был Божий пророк, он сказал старцам. Видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову? Смотрите, когда он придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью. А вот и топот ног господина его за ним. Еще говорил он с ними, и вот посланный приходит к нему и сказал, какое бедствие от Господа, чего мне впредь ждать от Господа? И так вот картина, что происходит. Кажется, обстоятельства, они говорят, невозможно. Поймите, обстоятельства, которые были тогда в этом городе, они выходили за все рамки нашего представления о проблемах. Поймите, какая бы у вас ни была проблема, та проблема, которая описана здесь, она больше, чем любая ваша. Люди умирали от голода, ели друг друга, и за воротами города стояла реальная смертельная опасность, и эти враги готовы были уничтожить каждого, кто был в этом городе. Вот что происходило. Это ситуация, которую можно назвать одним словом. Невозможно! Часто мы в нашей жизни оперируем и основываем наши действия на обстоятельствах. Ты не знаешь моей ситуации. У меня такая ситуация. Это невозможно. Я не могу. Вот эта ситуация, где было невозможно. Но все начало происходить с чего? Седьмая глава показывает нам развязку. И поэтому мы быстро устремляемся в седьмую главу. И сказал Елисей. Первое. Он говорит, выслушайте слово Господне. Что он говорит первое? Выслушайте слово Господне. Все начинается с того, что человек открывает свои уши, чтобы послушать слово Господне. В нашей жизни мы виним Бога. Бог такой, Бог это. Почему? Масса неверующих живут так. Масса. Они Бога никогда не знали, они с Богом не общались, Библию не читали, Богу не молились, не искали, но умники говорят, это Бог куда смотрит, откуда здесь зло? Хочешь разобраться, откуда зло? Хочешь узнать, куда смотрит Бог? Иди к Богу! Ты умный такой! Как ты можешь винить того, кого не знаешь? Как ты можешь тыкать пальцем того, с кем даже не общаешься? Ты не можешь обвинять Бога. Писание говорит, что когда это была проблема, когда уже хотели убить Елисея ни за что, Елисей говорит, выслушайте слово Господне. Писание говорит, что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Ты можешь погрязнуть в своих проблемах, говорить, мне самое главное разобраться со своим паспортом. У меня самая большая проблема с моей пропиской. У меня самая большая проблема с тем, чтобы отдать мой долг. Я должен 3000. У меня самая большая проблема, чтобы найти где-то продукты. Меня уволили уже 2 месяца, я не знаю, что делать. У меня большая проблема, мой сын ушел. Моя большая проблема это муж, который пьет. О, у меня ситуация. И ты замкнулся на этих всех проблемах. Но подними свои глаза. Выслушай слово Господне, говорит Писание.
Все время, когда Бог желал что-либо делать в народе, все, что Он говорит, чтобы мы вняли Его словам. Иисус говорит, истинно, истинно говорю вам. Для чего? Чтобы они послушали, что именно Он говорит. Писание говорит, слова мы им внимай, крича мы им преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего. Потому что кто нашел и нашел здравие для всего тела своего и питание для костей своих. Что бы ни было, болезнь, проблема, то, другое, третье, начинается все со Слова Божьего. Хочешь изменений, выслушай Слово Господне. Не хочу, не надо тогда, ничего не получишь. Все останется. Этот человек, Елисей говорит, выслушайте Слово Господне. И так все начинается, изменение, все начинается с чего? Выслушать. Не прослушать. Как школьники делают во время занятий. Или студенты. Они сидят, слушают. Они просыпаются перед сессией. И весь семестр это время спячки. И неделя перед сессией это время пробуждения. Я тоже учусь, я знаю, о чем говорю. Вдруг просыпаются. Вау! Но Бог не желает, чтобы Он говорил, а мы сидели, слушали. И когда придет проблема, вдруг проснулись. Учиться плавать, когда ты уже на Титанике плывешь, поздно. Жить надо верою заранее. У тебя нет проблем, еще гром не грянул, мужик, казалось бы, ничего не хочет креститься, а ты уже готов верить, ты уже тренируешься в навыках упования на Бога. Почему? Потому что, когда, если даже придет на тебя проблема, ты будешь готов, ты знаешь Слово Господне, Слово Господне живет в тебе, оно основание твоей жизни, ты живешь по вере, аллилуйя, все нормально. Первое, выслушайте Слово Господне. Писание говорит, так говорит Господь, завтра в это время мера муки лучше будет по сиклю. И две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. Самое интересное, что главой раньше Писание говорит, что такой был город, что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра. 80 сиклей, ну шекель. Современное слово, израильская единица денежная, шекель. 80 шекелей серебра была одна ослиная голова. Я читал справочник специально, и я посмотрел, что шекель серебра – это примерно месячный заработок. Вы не можете себе представить даже, да? Месячный заработок – это один шекель. 80 шекелей. Сколько это? Это заработок примерно 7 лет. Голод. Люди детей едят. И вдруг пророк говорит, он не говорит, что завтра будет вообще дешевка все, потому что один шекель за одну меру лучшей муки, это все равно достаточно высокая цена по сравнению с обычными годами, но это несравнимый обвал цен. Это просто ну, немыслимо, такого не может быть. И он говорит, завтра в это время мера муки лучше будет по шекелю, по сиклю написано, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. Казалось бы, у ворот враг. Отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию сказал, «Ха! Если бы Господь открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» Есть человек, который просто не принимает. Он тоже слышит. Помните, но в Библии написано, не принесло им пользы слово. Какое? Слышанное, но что? Нерастворенную веру. Да, он слышит тоже те же самые слова, но он не принимает их, отвергает и говорит, это невозможно. И на что получает просто прелестное в кавычках обетование? Сказал тот, вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. Жутко, правда? Вспомним опять, что происходит в этот момент. Проблема, гигантская проблема. Но начинается все с чего? Приходит повеление, выслушайте. Что? Слово Господне. Теперь, казалось бы, история повествования о событиях вокруг Самарии переходит с пенатов царских на другое место. Там находится при входе в ворота, прямо рядом с городом, 4 человека. Только-только Библия рассказывала нам о том, что происходит во дворце царском, что происходит в доме Елисея, и вдруг в этот самый момент Писание повествует нам о 4 прокаженных. Вы читали ли когда-нибудь в Библии, что говорит о прокаженных? Это не был род людей, которые имели доступ в город. Это не был род людей, с кем люди могли общаться, здороваясь, обнимаясь. Это не был род людей, которые имели успех в жизни. Они были изгои.
Когда ты говоришь про собственное дарование, ты говоришь, я не знаю, у меня есть ли дарование, я, может быть, говорю некрасноречиво, или я трудно делаю то или другое, у меня это не получается, у меня мало финансов, мало времени, мало сил, я такой-такой. Но когда мы говорим про прокаженных, здесь даже речь такую вести нельзя. Они изгои. Понимаете, что такое изгой? Человек просто отрепье общества, который не может просто, ну как, не имеет права даже зайти сюда, в этот город. Когда они шли, они должны были звенеть колокольчиками, одев на себя на какой-нибудь там балахон, чтобы их не видели, и говорить: «Я прокаженный! Прокаженный!» И все люди шарахались от него. Никто не мог приблизиться к нему. Он не мог войти в храм. Он не мог создать семью нормально. Он не мог быть принятым на работу. Он масса вещей не мог. И он знал, что у него нет шансов. Это не временная ангина. Это не насморк. Это проказа. Это сейчас проказы лечатся. Но тогда это не были те времена. Четыре изгоя, которые даже подумать не могли, что у них есть какое-нибудь дарование, что они могут послужить. Они сидели там у ворот. «Ну ты же лучше!» Ты скажешь, у меня масса проблем. Аллилуйя! У кого их нет? Ты скажешь, ну, у меня такая тяжелая жизнь. Это замечательно. Будешь ценить новую жизнь. Ты скажешь, ну, у меня способностей нет. Бог даст благодать. Аллилуйя! Посмотрите, мы должны понять одну вещь. Здесь история начинает говорить о том, как Бог дал эти ответы для всего города. Для всех-всех-всех. Ответ пришел не через Рэмбо. Современное человечество, оно заквашено на суперлюдях, супермены и супер какие-то леди, которые, они знают все. Ты когда смотришь голливудовский фильм, там садится человек за компьютер. Сейчас я вскрою пароль. Раз, он вскрыл. Потом кто-нибудь забегает, он одним ударом сюда, сюда, сюда. 15 человек лежат. Он схватился на кончиках пальцев, приподнялся, открыл там люк на потолке, 4 метра выше, вылез на крышу, там вертолет, он подхватил, и думаешь, вау, и в конечном итоге летит ракета, и он в последний момент переключает 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 2, и он нажал кнопку, фух, 0, и выключил взрыватель. Потом идут титры, а ты вытираешь пот. И ты говоришь, я так не могу, я бы не спас человечество. Я не Брюс Уиллис, я не Арнольд Шварценеггер, понимаешь? Но наше современное мышление, оно сформировано средствами массовой информации и киноиндустрии Запада, которая создает какую-то твердыню, что чтобы сделать что-то великое, надо быть каким-то особенным человеком. Чтобы сделать что-то хорошее, нужно обязательно иметь масса навыков, способностей, чтобы тебя просто издали заметили. Ты идешь, а у тебя вокруг нимб. И ты идешь так к нам по речке. И все говорят, вау, слава Господу! Чудо, чудо какое! Божий человек идет! И ты сквозь стены заходишь сюда, аллилуйя! Хочу вам послужить! Мы, конечно же, возьми микрофон! Но там не были никакие супергерои, ни какие-то звезды Голливуда или звезды Самарии. Это не были высшие какие-то слои общества. Там не написано про 4 интеллигентных человека, которые сидели вокруг карты и думали, что бы сделать. Это не были аналитики и стратеги, разработчики каких-то суперсекретных операций против вражеских сирийских войск. 4 не получивших нормального образования, больных физически, голодных, истощенных, озлобленных, униженных и оскорбленных и вонючих человека, человечишка, сидели там у ворот. Их даже вовнутрь не пускали. К чему я это говорю? Тем более ты можешь это сделать. Так или нет? Тебе не надо скатиться до такого состояния, чтобы сказать, теперь я по Библии буду действовать. И вот 4 человека прокаженных находились при входе в ворота и говорили друг другу. Аллилуйя. Мне это нравится. Они говорили друг другу не просто слова глупые. Когда мы начинаем читать здесь, мы видим, что они друг другу сказали здравые слова. Очень многие люди, когда они в проблеме, они начинают говорить какие-то глупости. Вот, где Бог? Бог, я против тебя! Я на тебя обиделся! Или, куда он смотрит? Или, мне надоела эта церковь! Или, все люди мерзавцы! Ну и всякое такое.
Эти люди могли просто изрыгать всякую злость, но они решили подойти конструктивно. И в их сердцах мы видим некий элемент здравости. И они начинают говорить. Ничего не меняется, обратите внимание. Они такие голодные, те же вонючие, те же прокаженные, больные, уничиженные, оскорбленные. Но они начинают что делать? Говорить. Пойми, жизнь и смерть во власти языка. И любящие его вкусят от плодов его. В Марк 11 главе написано, имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, то будет ему что? Что не скажет? Кто что не скажет? Кто? Бог скажет или он скажет? Что он скажет, понимаете? Будет ему, что он скажет. И поэтому Писание говорит, что Иисус говорил, море утихни, ветер перестань. Он говорил смоковнице, засохни. Он говорит бесам, выйдите вон. Петр научился от него и потом сделал то же самое. Он говорил, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Христа Назарея, встань и ходи. Вы помните или нет? Никто не ходил. Я не знаю, Бог или Божья это воля или нет. Дай ты Бог. Может, ты выздоровеешь когда-нибудь. Когда мы читаем про жизнь апостолов, про жизнь Божьих людей, в их устах вера, в их устах Слово Божье, а эти прокаженные не начали петь песню. «Ой, я грешник бедный, правда я такой!» Оплакивать свою жизнь, петь похоронный марш. Они не начали, они начали думать. Хорошая мысль, смотрите. Они говорят. Первое мы говорим, мы сказали о том, что изменения начинаются с чего? «Выслушай Слово Господне!» Мы еще что-то сказали. Какая разница, кто ты? Да или нет? Ты униженный, оскорбленный, вонючий, противный, больной, неграмотный. Какая разница? Аллилуйя! Эти четверо сидели, у них весь набор качеств, перечисленных выше, был прямо в них. Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Очень умная мысль. Правильно, да? Вы никогда не встречали людей, которые просто сидят и ноют. Никогда не встречали? Сами себя так вели когда-нибудь? Кто-то говорит, меня посадят. С чего? Я ошибки сделал, исправь. Я себя раньше знал. Но слушай, от вот этого стона и нытья ничего не изменится. Ничего не изменится. А у них появляется очень глубокая мысль. Они говорят, что нам здесь сидеть, ожидая смерти? Что нам здесь сидеть, ожидая смерти? От сидения ничего не произойдет. Мы должны начать что-то делать. И они начинают говорить так, если решится пойти нам в город, ведь они взвешивают все. Если решится пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Ну так и так, правильно? Они говорят, если сидеть здесь, тоже умрем. И некоторые говорят, поэтому буду сидеть. Я ж там умру, и так умру. Значит, умру. Ну понимаете, вот это живчики. А вот они не смирились, они везунчики, счастливчики, как вы. Они принимают интересную мысль. Пойдем в стан сирийский. Куда? Навстречу врагам. Пойдем навстречу обстоятельствам. Навстречу проблемам. Такого не может быть. Послушай, но каждый капитан корабля знает, что когда шторм, идет волна, он не говорит, ой, куда? На волну? Да я учу от волны. Его корабль будет повален волной. Кто-нибудь служил на флоте? Так и есть, я вру? Нет! Что он не только один знает это, все знают люди, что когда корабль идет, когда сильные волны, задача капитана все время выруливать, чтобы быть носом к волне. Тогда он раз и пройдет, раз, и он все время будет стоять на волне. Как только он попытается уклониться от волны, что произойдет? Что произойдет? Каюк, капут. Поэтому они говорят, пойдем лучше в стан сирийский, там подохнем. Сирийбом точно умрем. Пойдем в город, точно умрем. А вот здесь посмотрим. Умрем, умрем, а может и не умрем. Если оставят нас живых, будем жить. А умертвят, ну умрем. Они говорят, о, жалко, тогда вдруг умрем. Так умрем. Да, ну так быстро вдруг умрем, а так долго, ну точно. Так вот пойдем вдруг и сразу умрем, а так будем ждать, ждать, ждать и все равно умрем. Понимаете, я вижу здесь что-то. Они начинают говорить. Хоть они недостойны, но мы были недостойны. Библия говорит, он избрал немощное мира, чтобы посрамить что? Сильное мира сего, и ничего не значимое, чтобы посрамить значимое. И не мудрое мира Бог избрал, чтобы посрамить смудрое. Писание говорит, кто во Христе, тот новое творение. Все старое прошло, теперь все новое. Кто бы ты ни был раньше, аллилуйя, ты новое творение. И тогда Писание говорит, они, прокаженные, начали говорить. Правильно говорить. Решимся бы нам пойти туда, решиться туда. Нет, пойдем туда. Что они делают? Они принимают что? Решение. Посмотрите, выслушай слово Господне. Потом, неважно, кто ты такой. Ты можешь. Потом, они начинают говорить правильные слова. Они начинают говорить слова, которые на самом деле сформируют их жизнь. Иов, например, говорит, кому ты говорил слова, какой дух исходил из тебя. Иисус говорит, слова, которые я говорю, суть, дух и жизнь. Есть слова созидательные, есть слова деструктивные, разрушающие. Они начинают слова говорить правильные. Пойдем, пойдем. И когда они говорят, им легче принять решение. Как вы думаете, вот вы замечали или нет, когда человеку принять легче решение? Когда он сказал, все, иду. Или когда он говорит, не знаю, пойду, не пойду. Я не знаю, я ничего не буду обещать. Обращали ли вы внимание, что человеку всегда легче принять решение, когда под этим решением стоят слова? Замечали вы это или нет когда-нибудь? Вы, например, должны идти к врачу, и вы говорите, я не знаю, я еще потерплю, полежу. И вы маетесь, маетесь. Потом вы говорите, ладно, говорите, к примеру, своим родственникам, пойду. Или вы также в воскресенье маетесь, маетесь, идти, не идти в церковь, идти, не идти. И потом вы вдруг говорите, даже не кому-то, а себе, иду. Это связано с вашими словами. И еще вы делаете решение. Переход из одной позиции в другую, он не такой плавный. Знаете, был тебе грешник, грешник, грешник. А постепенно такая эволюция шла у него, как дарвинская эволюция. И потихонечку он стал праведный, лучше, лучше. И через какое-то время он стал праведник. И никто не заметил, как он стал праведник. Я сталкивался с такими церквями или деноминациями, где не учат о рождении свыше и о спасении через веру в Иисуса Христа. Нету момента принятия решения. То есть говорят, ты начни ходить в церковь. Не знаю, сталкивались вы с такими или нет когда-нибудь, но я знаю. Начни ходить в церковь, и человек ходит. Ходит месяц, ходит два. Он же все песни знает. Но он не знает, спасен или нет, он знает, что он ходит в церковь. Потом говорит, слушай, хочешь креститься? Давай, крещусь. А ты спасен? Он говорит, надеюсь. Ему как крестили, и он дальше ходит. Мне рассказывал буквально позавчера пастор один про такую церковь. Целая церковь. Представьте, все сидят, и никто не знает, спасен или нет. А как они оказались? Они так потихонечку начали ходить, ходить. Один пришел, другой. И никто никогда не принимал решения. Но момент важный. Принять что? Решение. Человек говорит, я принимаю решение. Все, я хочу исцелиться. Или же, я хочу принять Иисуса своим спасителем. Или, я принимаю решение. Я хочу восстановить свою семью. Или, я принимаю решение. Я буду служить Господу. Это не вопрос раскачки. Это не вопрос обстоятельств, у них жуткие обстоятельства. Это не вопрос, что они какие-то особые люди. Они, мы видим, прокаженные, отрепья общества, отбросы. От них отказались все. Им даже некого есть, друг друга даже противно есть. А у них ужасная жизнь. Но они молодцы, они начинают говорить правильные вещи и принимают решения. Ты можешь проходить в церковь годы и остаться в том же состоянии, продолжать курить или пить. Быть непосвященным, быть такой подводной лодкой, которая по воскресеньям всплыла, посмотрела, что изменилось, послушала проповедь, и обратно на дно этого мира. Некоторые, как Курск, там и остаются, и не всплывают. Но ты можешь принять решение, просто сказать, все, я ставлю точку. Это не плавный переход. Надо принять что? Молодец. И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. Смотрите, следующее, что они начали делать? Но встали это правильно, они же не поползут, они пошли. Некоторые делают такое решение. Они где-нибудь садятся. Все, я принял решение, аллилуйя. Аминь, Господи. Да, я теперь твой, аллилуйя. Я принимаю решение, Господи, слава тебе, буду служить тебе. Аминь, слава Богу, аллилуйя. О, шарабахая. О, я принимал решение во имя Иисуса. Аминь. Аминь, Господи, слава тебе, аллилуйя. И вот изо дня в день они такие довольны, что они приняли решение. Это то же самое. Представьте себе. У вас когда-нибудь бывало, когда-нибудь вы идете, и вы там две дороги, вы не знаете, направо пойти или налево пойти, да? И в конечном итоге вы, может, поехали не туда, узнали, что это неправильно, развернулись, поехали туда. Но представьте себе водитель, который едет до дороги, доезжает, там развилка. Он долго не знает, он может сказать, я умру здесь. Но это глупо. Ему надо принять что? Правильно. Он должен принять решение.
И он говорит, я принимаю решение. Пойду по этой дороге. И все. Теперь он знает, по какой дороге ехать. И сидит там в своей машине. Как вы думаете, доедет ли он? Он и не едет. Но он зато знает, по какой ехать дороге. Он уже принял решение. Помогло ему его решение? Нет. Вот в этом-то особенность. Очень многие люди принимают решения. И некоторые правильные. Очень многие люди принимают решения. И некоторые принимают правильные решения. Но из этого некоторые, есть еще меньшая доля людей, которые, согласно своего решения, начинают двигаться и действовать. Потому что так много людей, которые говорят, «О, Господи, используй меня!» Кто хочет служить Богу? Все. Кто хочет идти за Иисусом? Я! Я помню, я был однажды на одной конференции в России, и там сказали, «Аллилуйя! Кто желает служить?» И сказали такие жуткие страны, куда я еще молился в посте, долго, поеду, не поеду. Но смотрю, пока я думаю, толпа бежит. А я знаю, знаете, есть род людей, которым, скажи, здесь раз будут молиться, а у них хоть бы голова болит, у них спина болит, у них запор сегодня утром, у них что-то зачесалось, просто они хотят, о, великий проповедник приехал, аллилуйя. Они бегут, что бы они ни сказали, они говорят, помолитесь, аллилуйя. А, на всякий случай. И проповедник говорит, ну что, вы хотите действительно идти в эти народы? Да! Точно! Амен! И некоторые ревут. И потом не всю жизнь помнят, какая была молитва. Ничего, правда, не изменилось. Но переживание было просто потрясающим. Я плакал, Бог говорил со мной, на меня возложили руки. Я упал под силой Духа Святого. О, это было что-то. У меня даже фотографии есть. Это на видео, это даже было по спутниковому телевидению показано. Аллилуйя, аллилуйя. Сам тот-то за меня молился. И этот молился. Но какой смысл вообще во всем этом? Какой смысл в правильном решении, если после решения не было никаких действий? Решение связано с действиями, и никак иначе. Действия не могут быть сделаны без решения. Ты не станешь так, я поеду туда, и 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 туда. Так не может быть. Ты должен решить, но потом ты должен что? Действовать. Они говорят, так, мы пойдем туда, умрем, здесь останемся, умрем, тогда пойдем в стан сирийский. Все, они приняли решение, теперь они встали, и что сделать? Они пошли. Писание говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякому творению. Некоторые так и понимают. Аллилуйя, Господи, пусть весь мир спасется. Слава, слава Тебе. Аминь, Господи. Сделай что-то для этого мира. Но все, что нужно сделать, это что-то делать. Пойди и скажи, Господи, я молю Тебя за моего соседа, чтобы он изменился и спасся. Или замолчи, или пойди и скажи ему. Я знаю про одно собрание, когда один верующий молился на молитвенной группе. Господь, прикоснись, там он говорил про моего родственника, прикоснись к моему родственнику, Господи, прикоснись к нему. И вдруг другой верующий возмущает голос, и пророчески начинает говорить. Так говорит Господь, иди прикоснись к нему и скажи ему слова, которыми спасется он и весь дом его. И этот не ожидал, что он думал, что если говорит Библия, идите, значит это сидите. Но Библия говорит, идите, значит что? Идите. Если ты говоришь, Господи, я вот принимаю решение, то решение связано с действиями. Они что сделали? Они пошли. Но когда они пошли, мы думаем, ну что мое действие? Оно, знаешь, оно не так сильно, оно незначимо. Но Господь что-то делает. Когда они пошли, Бог подставил усилитель с микрофоном рядом с их ногами, свой небесный, и умножил силу их шагов так, что Писание говорит, Господь сделал то, что стану сирийскому, послышался стук колесниц. А четыре прокаженных идут. Один за другого держатся, чтобы ветром их не сдуло. Но, слава Богу, Бог вот таких ищет. Понимаешь, да хоть кто ты. Вот, понимаешь, есть люди, кто говорит, я такой умный, у меня времени нету. А кто-то говорит, такой, я и не умный, сил нету, но хочу для Господа что-то сделать. И Бог будет использовать его. Бог его будет использовать. Понимаете? Ты слышишь, что я скажу? Бог его будет использовать. Почему? Потому что он говорит, вот я, Господи, весь я. Меня пошли. И Бог будет его использовать. Когда началась церковь у нас, многие люди говорят, вот почему там это и то, и другое. Молодые. А где пожилые? Почему женщины? А где мужчины? Если мужчины, женщины, молодые, все замолчат, Бог поднимет детей, которые будут позорить взрослых и проповедовать Евангелие. Они умолкнут, камни возопьют.
Эти прокаженные идут, но Бог, аллилуйя, ему это нравится. И он подключил все свои звукосистемы вселенной и так это умножил, что стану сирийскому послышался, не одному человеку, глюки такие, а стану сирийскому послышался стук колесниц, ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: верно нанял против нас царь израильский, царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас. И встали, и побежали в сумерки, оставили шатры свои, коней своих, и ослов, и весь стан, как он был, побежали, спасая себя. Эти четверо, они даже не знают, что там происходит. Они доходят туда, не поняли. Писание говорит: пришлите прокаженных с краю стана, вошли в один шатер, нет никого. Может, гранату бросили? Костры везде. Одежда валяется. Такая и эдакая, и костюмы. Итальянские. Обувь. Европейская. И ничего китайского нет. Карачка. Балы. Красная икра. Черная икра. И нет баклажанов нигде. И то, и другое. Они вау. Они зашли в один шатер. И Писание говорит, и что они делали? Аллилуйя. Ели и пили. И взяли оттуда серебро и золото, и одежды. Пошли и спрятали. Вот где собака зарыта. В мозгах проблема, понимаешь? Многие люди, у них рабское мышление. Горе, Библия говорит, когда раб становится царем. Потому что у них мышление осталось нищих. Тут гигантский стан. Здесь столько жратвы, что городу этого много. Они говорят, ну давай спрячем. Тут, может быть, 1000 палаток. Они из одной палатки взяли 2 окорочка, корейской морковки немножко. И вот хлеб, который они доели, завернули в газету, положили и спрятали. Думают, теперь все. Нам будет еще что есть на следующий день. Потом смотрят, еще жратва есть. Писание говорит, пошли в другой шатер. А там? Там японская еда, китайская еда. И они идут, и там все цыпалино, и то, и другое. Они взяли газетку, положили туда пару суши, колбасы кусок и еще немножко хлеба. Завернули и спрятали. Это на послезавтра. Но там куча всего. Там масса всего. Слушай, иногда мы имеем такой тип мышления. Бог нас благословляет, мы говорим «Аллилуйя». Слава Богу, Бог меня благословит. Кто тебя благословит? Бог. Я это все заныкаю, мне на 2 дня еще хватит. Но это если Бог тебя благословил, он, в принципе, еще может. А вдруг не даст? Такой Бог, значит, у тебя. Что они делают? Они сначала начинают прятать, но это не пункт нашей программы, тебе это надо записывать, потому что это их было ошибочное действие. Тебе не надо, ох, теперь, аллилуйя, прорвался, ныкай. Нет, пункты программы такие. Выслушай слово Господне. Неважно, кто ты такой. Ты новое творение во Христе Иисусе. Все старое пошло, теперь все новое. Потом, ты говоришь правильно. Принимаешь решение. Начинаешь действовать. Очень глубокое учение сегодня. Только богословы могут разобраться. Начинаешь действовать. То есть, если ты говоришь, все, я решаю служить Господу, то ты не будешь сидеть целый год и говорить, я решаю. Они начинают действовать, они пошли. И когда они пошли, аллилуйя, приходит благословение в их жизнь. Аллилуйя, приходит помазание в их жизнь. О, приходит мудрость. О, приходит слава Божья. Вау, что-то приходит. Они думают, слава Богу, вот, мы сделали правильно. Мы правильные слова сказали. Мы правильные решения сделали. Мы пошли, аллилуйя, Бог благословил нас. Но задача была Бога не их благословить, чтобы они эту колбасу с сосисками засунули в старые газеты, а чтобы они взяли и, обретя такое обилие благословения, помазания, аллилуйя, они сказали, это не для меня лишь. Я не хочу о себе. Бог им дал для чего? Чтобы они налопались и спрятали. Зачем Бог их дал? Да, конечно же, чтобы они не думали только о себе, о других. Мы же начали с этого. Служи тем даром, который Бог дал тебе. Они сказали друг другу, о, аллилуйя. Не так мы делаем. То есть они каются. Смотрите, они раскаиваются. Говорят, мы не так делаем. Мы не правы. А в чем сущность их неправоты? В чем? Они думают только о себе. Потому что они приняли мышление очень многих современных христиан, которые говорят, Господи, благослови меня, мою жену, моих детей. мою маленькую собачку, мою квартиру, мою машину, тещу, свекровь, моих соседей и больше никого. Во имя Иисуса. Но Бог благословляет гораздо больше. Помните, как Он сказал Аврааму, что Я, говорит, благословляю тебя, благословлю, и благословятся в тебе все племена земные, все народы. Потому как Бог желал излить благословение на всех, и Он думает, кому бы дать, кто не зажмет. Ты говоришь, Господь, я хочу благословений. Бог, я хочу больше мудрости. Ты хочешь больше мудрости? Бог, я хочу больше силы Твоей. О, хочу исцеляющее помазание, чтобы двигалось в моей жизни. Для меня. Ты думаешь, я так много хочу, Господи, дай мне. И Бог думает, кому бы дать так, чтобы хоть пользы побольше было. Ну, например, представьте себе. Если речь идет, например, кто-то выйдет и скажет, я хочу благословить церковь, но у меня нет времени, я должен идти. Хочу, чтобы как можно больше людей было благословлено. Вот у меня тут пачка большая денег, или пачка еды, или еще что-нибудь. Кому бы дать? Смотрит один голодный. Мне дай, я все съем. А другой говорит, дай мне, я закопаю. А кто-то говорит, давай я раздам. Столько верующих, вот они нуждаются, я знаю, тех нужды, я помогу. Как ты думаешь, кому будет дано в первую очередь? Тому, которому больше всего нужно, или который готов и подумать о других тоже. Возможно, что он тоже будет благословлен. Знаешь, когда ты сало передаешь, у тебя руки в сале будут. Когда ты помазание передаешь, ты сам будешь помазан. Да? Когда ты мудростью делишься, мудрость будет на тебе. Не говоришь, Бог, дай мне мудрость, чтобы я был мудрый. Они все вот такие тупые. И чтобы знали, что я очень мудрый. Так не будет. Если ты будешь думать, халлелуя, хочу, чтобы все были мудрые. Я хочу, чтобы все были сильные. Я хочу, чтобы все были благословленные. О, Господи! И Бог будет давать тебе. Для чего? Чтобы ты думал о других. Чтобы ты думал о других. Чтобы ты думал о других. Они говорят, у них уже два пакета закопанные. Но они говорят, день сей радостной вести. Что значит Евангелие? Благая весть. Благая весть. Добрая весть. Новость. Она так похожа. Они говорят, этот день радостной вести. Смотрите, если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Ну, мы давай это сделаем когда-нибудь. Он говорит, нет, мы не можем когда-нибудь начать служить другим. Мы не можем когда-нибудь думать о других. Потому что вот пока мы дождемся этого момента, кто-то уже умрет в этом городе. Кто-то уже съест своего еще одного ребенка. Кто-то убьет кого-то. Что-то еще произойдет. Мы не можем ждать. Если мы будем ждать, мы знаем сегодня об этом, а послужим после, то тогда на нас падет вина. Да, но после я сделаю великие вещи. Ты после это сделаешь. Но ты будешь отвечать за то, что ты что-то имел и чем-то не делился в своей жизни. Что Бог дал не лишь для тебя, а для других. Он говорит, если мы замедлим, падет на нас вина. Пойдем и уведомим дом царский. И пришли, и позвали привратников городских. И рассказали им, говоря, мы ходили в стан сирийский, вот там нет ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные, ослы привязанные, и шатры, как быть им. И позвали привратников, и они передали весь самый дворец царский. И стал царь ночью, и сказал слугам своим, скажу вам, что делают с нами сириане, они знают, что мы терпим голод. И вышли из стана, до сих пор не верит Кабар. И вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая, когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город. И отвечал один из служащих при нем и сказал, пусть возьмут 5 из остальных коней, которые остались в городе, а там всего 5 коней, всех съели. Из всего ополчения израильтян только и осталось в нем, из всего ополчения израильтян, которое погибло. И пошлем и посмотрим. Взяли 2 пары коней, запряженных в колеснице, послал царь вслед сирийского войска, сказав, пойдите посмотрите, ехали за ним до Иордана, вот вся дорога услана одеждами, вещами, которые побросали сириане при торопливом побеге своем. И возвратились посланные и донесли царю. И вышел народ. И разграбил стан сирийский. И была мера муки лучшей по сиклю. 2 меры ячменя по сиклю по слову Господню. И царь поставил того сыновника, на руку которого опирался царь, у ворот. И растоптал его народ в воротах. И он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. Вы помните, он что сказал? Ты увидишь это, но есть сам не будешь. Человек неверия, человек бунта, человек неуважения к Богу. Когда пришло слово Господне, он сказал, не может этого быть. Он увидел это, но не воспользовался. Как израильский народ, который вышел из Египта, но они не вошли в
землю обетованную. В Иезекииле, в 3 главе, Бог говорит своему народу, и Он говорит следующую вещь. Он говорит, смотри, я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, что, чтобы остеречь беззаконника от беззакона его, его пути, чтобы он был жив. Он говорит, смотри, Бог говорит, я скажу беззаконнику, это Иезекииль 3.18, я скажу беззаконнику, смертью умрешь. И ты говоришь, аллилуйя, слава Господу, я что-то знаю, Бог сказал, что он не прав, он поступает неправильно. Да, я знаю, я буду молиться об этом, я буду верить. Но Библия говорит, и ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконного от пути беззаконного его, чтобы он жив был. То беззаконник тот умрет в беззаконии своем, но... Я взыщу кровь его с рук чьих? Он говорит, я взыщу кровь его с рук твоих. Если ты знал, что он не прав, он беззаконие, он идет в ад, и ты знал это и не сказал ему, да, он пойдет в ад, это будет за его действие, он был неправ. Но ты также будешь наказан, с тебя будет взыскана кровь его. Писание говорит, но если ты вразумил беззаконника, разумлял, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем. Это ведь его решение, это его воля. Но ты спас душу свою. Поймите, Писание говорит о разных вещах, о разных служениях. Библия не говорит, что все одно служение. Есть вещи, которые касаются всех верующих. Есть вещи, которые всех верующих касаются. 5 всего вещей. Всего 5 вещей. Одна из вещей. Мы все можем служить Богу. Чтить Его, молиться, поклоняться Богу, благодарить Его, прославлять Его. Библия говорит, возлюби Господа всей душою, всей крепостью, всем разумением. Возлюби Бога. Вторая заповедь подобная. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Вторая вещь, что мы можем делать? Служить ближнему. Служить как-то ближнему. Практически. Кому-то помочь, кого-то поддержать. Ты говоришь, я даже не знаю, как это сделать. Бог говорит тебе что-то сделать. Ты говоришь, я не знаю, как это сделать. Найди мужество и сделай. Если Бог говорит, подойди к тому брату или к той сестре, благослови его едой, или благослови его этой одеждой, или дай ему денег, или просто подвези его, или просто помолись, или еще. Не надо не реагировать. Поступать как тот левит, или священник, проходивший мимо раненого человека, вышедшего из Иерусалима в Иерихон. Возлюби ближнего, как самого себя. Библия говорит, идите и научите все народы. Еще что мы можем делать? Мы несем Евангелие. Это каждый верующий может делать или нет? Это каждый признан делать или нет? Мы делимся какими-то вещами. Мы наставляем, мы говорим, аллилуйя, Иисус Спаситель. Павел после говорит о себе. Он говорит следующие вещи в Деяниях 20:26. Он говорит, посему свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех. Почему? Я не упускал возвещать вам всю волю Божью. Я чист от крови всех, потому что я не упускал вам возвещать всю волю Божью. Что еще мы можем делать? Мы можем давать людям общение. Люди приходят в церковь, и многие уходят, потому что они не находят общения в церкви. Холодность, официальность. Это не может быть сломлено каким-то одним, двумя, тремя людьми. Эти вещи, которые ответственны на каждом верующем. Библия говорит, каждому не забывайте жертвы общительности и благотворения, потому что таковы жертвы благоугодны Богу. Так или нет? Это на одном ответственности или на всех? Каждый может сказать, аллилуйя, собрание закончилось, я получил так много благословений, я пошел, всего доброго. Но он может сказать, аллилуйя, собрание закончилось, я так много получил, я хочу теперь послужить. Ты стоит кто-то одиноко и ни с кем не общается. Ты подходишь и говоришь, о, добрый день, здравствуйте. Вы первый раз у нас в церкви, как вас звать? Очень приятно. Вы не в первый раз, я вас никогда не видел. А во второе служение, очень радостно слышать, аллилуйя. А меня звать так, а вас? Вы живете там. О, я тоже живу. Можем поехать вместе. Вам нравится? Вы не знаете тексты песен? У меня есть. Я могу поделиться. Вы не поняли? Я вам сейчас объясню. Вы можете проявить внимание. Общение. Библия ведь говорит. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Когда люди крестились, Писание говорит, они присоединили в тот день около 3000. То есть человек присоединяется к церкви. Церковь в первую очередь это общение верующих. Общение верующих. И, наконец, у человека соблюдать все, что я заповедовал вам. Что мы можем делать? Мы можем наставлять верующих, наставлять как-то. Ты скажешь, ну я не учитель. Да тебе не надо быть учителем. Не все учителя, не все апостолы. Но, например, ты спасся, и ты что-то понял. Но твой друг тоже спасся. Но это он не понял. Ну, расскажи ему. Ты заговорил на иных языках, помоги ему. Заговорить на иных языках, объясни ему. Ты был на служении, а твой друг не был на служении. Ну, поделись ему словом. Эти 5 вещей каждый может делать. Писание говорит, служите тем даром, который Бог дал нам. Для чего? Чтобы прославлялся Отец. Я читал одну историю про собаку, которая привела человека ко Христу. Вы никогда не слышали эту историю? Была одна женщина. У нее была собачка. Она была замужем, муж неверующий, она верующая. И она, уверовав в Господа, всегда ходила в церковь. И для нее была возможность, ходя в церковь, просто прогуливать эту собачку. И она всегда ходила в церковь. Собака была спокойной, поэтому, приходя в церковь, она садилась на сидушку. И эта собачонка усаживалась рядом снизу, под сиденьем. И так было год, другой, годы. С самого начала, как у нее появилась эта собачка, она так и жила. Воскресенье, собачка в машину, потом небольшая прогулочка и на собрание. Прошло некоторое время, и эта женщина умерла. Этот мужчина овдовел. Все, что осталось, это собачка. И у него сначала была обида на Бога. И такое состояние упадка. Он вообще был неверующий человек. Через некоторое время он заметил, как наступает воскресенье, а собака исчезает. Он решил выследить эту собаку. Он в одно из воскресенье утром посмотрел, куда собака бежит. И пошел за ней. И вдруг он обнаружил, что собака идет в церковь. Люди некоторые забывают приходить в церковь. Ну, а собака вошла в церковь. И она зашла вовнутрь. И он остался вовне. Он ее выследил. После собрания она пришла. Собака просто имела привычку. И все время садилась там, под сиденьем. И в другой раз он сказал, ладно, сделаю приятное собаке. И пришел и сел на том самом месте, где сидела его жена, и собака была рядом. И он говорит, от меня не убудет. И просто он говорит, я посижу. Сидел, собака встала, и он встал и ушел. И еще собрание, еще собрание, еще собрание. Через некоторое время начал слушать слово, выслушай слово Господне. Через некоторое время начал понимать некоторые вещи. И потом он принял решение. Я хочу идти за Иисусом. И пошел за Иисусом. Аллилуйя. Собаки могут приводить людей к Богу. Вы намного лучше их. Аллилуйя. Это так важно, чтобы ты понял, что Писание говорит, служи тем даром, который Бог дает. Бог желал бы дать тебе такие дары. Но если ты скажешь, это то, что мне нужно. В другой раз Бог подумает, давать ли тебе. А если речь будет идти о том, что ты скажешь, я хочу кому-то послужить другому. Тогда вполне реально, чтобы дать тебе. Ты можешь делиться временем, как даром, со своими близкими и рассказать им об Иисусе. Ты призван это делать. Не будь как эти прокаженные в начале. Съели, заныкали. Не будь таким в воскресенье. Поел откровений, заныкал. До следующего воскресенья, чтобы на среду хватило. Или на четверг, или на пятницу. Вот, ну, я еще пожую там что-то. Делись. Больше делишься. Давайте, что написано? Дастся вам. Делись.
Слушали проповедь пастора Дениса Подорожного. Если вас заинтересовала данная тема, вы хотите задать свой вопрос Денису и Марине Подорожным или поддержать их труд для Господа, то вы можете посетить в интернете сайт служения «Дом на скале», просто набрав www.domnaskale.org. Там же вы сможете прочитать их статьи или прослушать другие их проповеди. И помните, Когда вы строите свою жизнь на Слове Божьем, то и во время бури вы будете так же непоколебимы, как дом на скале.